Добрый день. Мы с вами находимся у стен Спаса Андроникова монастыря в Москве. Обитель была основана еще в XIV веке по обету святителем Алексеем митрополитом Московским. Он попал в бурю у Константинополя. И вот топонимику Царьграда он перенес сюда, потому что дал обет, что если Господь спасет его жизнь, то он обязательно основит обитель в день, когда это спасение было совершено. Вот так в Москве появился монастырь Спасский. А первый наместник здесь был как раз настоятель, это ученик преподобного Сергия, преподобный Андроник. Вот такое название Спасо-Андрониковский монастырь и получил. И здесь же получили название, допустим, ближайшая речушка Яуза, которую стали называть Золотым Рогом. Ну а мы познакомимся со святынями, с историей этого удивительного места, удивительного монастыря, но также узнаем, что готовят в монастырской трапезной, которая располагается в бывшем каменном корпусе. Спасо-Андроников монастырь стоит как-то немного подаль. Сейчас здесь, на монастырской территории, в храме в честь архангела Михаила, располагается музей древнерусской культуры имени преподобного Андрея Рублева. В оконных проемах, считается, сохранены остатки божественной, нетленной, небесной живописи преподобного Андрея Рублева. Четверть века назад в этом храме восстановлена литургическая жизнь. Здесь поют знаменным распевом. И долгие службы, переносящие нас в то далекое прошлое, когда обитель встречала героев Куликовской битвы. Здесь же, в Спасо-Андрониковом, служили по воинам, павшим в Мамаевом побоище, первые панихиды. Когда-то в земле этого монастыря были погребены герои Семилетней и Отечественной войны 1812 года. А еще здесь когда-то находились могилы Строгановых, римских Корсаковых, Пушкиных, Лопухиных, Нарышкиных, Толстых. Этот список можно долго продолжать. Здесь как бы случилась концентрация памяти, той ниточки, которая соединяет нынешнее и прошлое, и где-то еще будущее. Ведь у Бога все живы. В советские годы один из самых значимых некрополей Москвы, а в какой-то степени и России, был уничтожен. Теперь силами прихода, созданного фонда, ведется работа по доказательству очевидных вещей, возможности мемориализации этого священного места. Некий абсурд сегодняшнего времени и тех людей, пытающихся устроить свой бизнес на костях предков. Но эта история немного для другой программы. Все же в Спасо-Андрониковом монастыре замечательная атмосфера, которую невозможно уничтожить, даже если очень стараться, так как место Божие. Здесь не чувствуется шума стремительной столицы, здесь отступает суета, и место хранит много еще преданий, легенд, а мы передвигаемся в маленькую трапезную прихода, где познакомимся с рецептом каши, которую готовили еще и при Рюриках, и при Романовых. Вот, нагулявшись по монастырю, познакомившись с его преданиями, настало время одевать фартуки и подкрепиться. И здесь уже в маленьком таком пространстве, скажем по секрету, это бывшая мертвецкая. В общем-то, нас встречает красивая женщина, ее зовут Лада Валентиновна. Лада Валентиновна, как вы относитесь к Спасо-Андрониковому монастырю, точнее, к приходу, который пока сформирован здесь, в этом месте?
Приход Спасо-Андроникового монастыря позволяет монастырю ожить. Это удивительное место в самом центре Москвы, где 660 лет теплилась монашеская жизнь. Сюда попала во время рождественского поста, когда братья, с которыми мы ездили в паломнические поездки, предложили приехать однажды в Спасо-Андроников монастырь, и мы приехали сюда на удивительную литургию, которая длится больше 4 часов, с удивительным знаменным пением. И мы вышли совершенно, ну, такие радостные, одухотворенные, как положено, после литургии причастились. И здесь мы услышали удивительную историю зарождение, возрождение, а потом совершенно неправдоподобную историю кощунственного уничтожения монастыря, когда на том месте, где совершалась молитва, устроена шашлычная, на том месте, где были расстрелы в начале 20 века, буквально на костях устроен тир. Эта ситуация совершенно сюрреалистичная, заставила нас вернуться сюда еще раз, чтобы выслушать эту историю, а потом в третий раз. А потом получилось, что уйти отсюда стало невозможно. И с тех пор мы являемся прихожанами Спасо-Андроникового монастыря, и родилось целое движение, Московское общественное движение возрождения Спасо-Андроникового монастыря. Так получилось, что я стала исполнительным директором этого движения для того, чтобы координировать работу между органами государственной власти, музеем, Федеральным музеем имени Андрея Рублева, Русской православной церковью, объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы этот монастырь из небытия вновь возродился и в нем, как и прежде, звучала молитва, наладилась, восстановилась монашеская жизнь.
Но вы, помимо всего, еще, я так понимаю, всех общественных таких дел и плюшками балуетесь.
Что плюшками балуемся.
Что готовим сегодня? Что вы нам предлагаете?
Широко известна гурьевская каша, а совсем мало кто знает про андроневскую кашу. Сегодня мы ее будем варить.
То есть это как раз каша, которая возникла на этом месте?
Каша, которая возникла на этом месте, и которая почти без изменений готовилась 500 лет вот здесь, вот в стенах этой обители.
А как вы рецепт-то нашли?
На самом деле рецепт нашли с помощью сотрудников музеев Московского Кремля. Это традиционное для позднего средневековья, для Московии позднего средневековья кухня. И понятно, что какие-то нюансы, может быть, изменились, но, в принципе, это та пища, которой питались москвичи, и особенно монахи, монашествующие, которых много было в стенах в черте Москвы.
Ну, это как раз тыква. Сейчас много тыквы, осень. Что это? Вот основа, конечно, тыква, да, я так
основа,
понимаю?
Основа, конечно, тыква. Это прекрасная зеленая тыква, которую мы приготовили, и удивительные крупы, которые мы сегодня будем использовать. Всем известная пшенка, золотая пшенка и дробленая крупа. Вот именно так выглядели крупы для каш в Средневековье. Это были дробленные крупы, кукурузы, пшеницы, ячменя, абсолютно любых злаковых культур. Дробленые, они очень хорошо идут для приготовления каш. Поэтому сегодня мы возьмем...
Ну, давайте тыкву почистим, да, немножко?
Тыкву почистим. Собственно говоря, даже, вы знаете, я мне пока тут ожидала вас, немного уже приготовила этой тыквы. Хотите вместе со мной порежем?
Конечно,
да?
Давайте.
Да? Давайте,
мы
вам такой кусочек.
Мы к вам готовились, припасли.
Спасибо большое.
Цвет тыкви.
Значит, тыкву можно резать кусочками крупными или мелкими по желанию. Главное, чтобы они были одинакового размера. Одинакового размера, потому что после того, как мы ее нарежем, мы ее обжарим на сковороде. Дома для детей я...
Притомим, наверное, да, больше? Или все-таки обжарим?
Ну, я обычно говорю обжарим, хотя, конечно, это притомим, или еще есть такое слово русское, разрумянится. Да, это разрумянится. Дома для детей я это делаю на сливочном масле. В монастыре в постные дни мы для этого будем использовать масло... Растительная, золотистая разрумяненная тыква, чуть мягкая, но не доведенная полностью до готовности.
Угу.
Крупу, естественно, промыть. Сегодня мы будем готовить ее в соотношении 1:1. Это традиционная...
То есть одна часть вот этой молотой и пшенки, да?
Да. И поскольку традиционно такие каши не варились, а... томились в русской печи, то мы сегодня взяли не обычную кастрюлю, а кастрюлю с толстыми стенками и толстым дном. В такой кастрюле каша будет вариться практически по традиционному русскому рецепту. Мы едва доведем крупы до кипения, и можно либо совсем выключить, если кастрюля достаточно толстая, либо поставить в духовку, если позволяет время. Но дома я даже оставляю ее просто на плите. Или, как раньше, вот в детстве наши родители укутывали кашу там какие-то в полотенце, в одеялке. Смысл в том, чтобы она не варилась, не кипела, а только закипев, оставим ее разбухать.
То есть это можно, в принципе, по большому счету, заливать на ночь даже?
Ну, на ночь, вот включи вот еще минуту постой около плиты, чтобы она дошла до кипения, и все, совершенно спокойно. Положив соль, сахар, укутываешь ее, утром рассыпчатая каша. И еще один нюанс, важный для православных людей, которые соблюдают посты. Вот эти дробленые крупы, они мучнистые, и каша, сваренная с добавлением таких круп, приобретает приятный беловатый такой молочный сливочный оттенок, которого бывает так хочется в постные дни, когда постное блюдо, в общем-то, выглядит, ну, иногда суховато и не...
В постные дни оттенком не спасешься. Там уже совершенно другое хочется.
Приятный, и часто говорят о том, что каша с молоком. Нет, из дробленых круп каша без молока получается приятного молочного цвета. Итак, крупы, соль, сахар, и после закипания добавляем в них обжаренную, разрумяненную тыкву. Каша у нас варится, мы выключили ее уже полчаса назад, и сейчас она, видно прям, как она густеет на глазах. Тем не менее, мы снимать ее еще сейчас не будем. Видно прямо вот эти золотистые кусочки тыквы. Каша, запах просто сказочный, нежнейший. нежнейший совершенно запах. Вот, и слегка помешав ее, я не буду ее с ней ничего делать, просто закрываем крышкой, и по-прежнему на выключенной плите она у нас простоит в общей сложности минут, наверное, 40, не меньше. А это чудесная каша, которая у нас получилась несколькими минутами раньше. Когда мы будем ее подавать на стол... Ой, смотрите, как она прям загустела. А была достаточно... Можем посмотреть, да? Помогите мне, пожалуйста, выложить ее на два блюда.
Давайте.
Когда мы будем сервировать ее для подачи на стол, мы учтем, что в трапезной иногда сервируются блюда разным образом для сестер, для паломниц и для братьев, для мужчин. Поэтому я думала, прям даже можно прям щедро выложить прям целиком, и мы украсим эти тарелки.
Мы столько не съедим.
Вы только начнете. Вы даже не знаете, как она будет с большим удовольствием. Давайте прямо так выложим через край.
Вы думаете?
Я думаю, что прям именно так мы и поступим. Еще. Я сейчас скажу, в чем замысел.
Ну, пусть вот такая гора будет.
Прекрасно, да. Для детей мы украсим кашу грушами. Сейчас октябрь месяц. В саду остались последние яблоки, последние груши. И эти фрукты очень хорошо помогут нам разнообразить, украсить постный стол. Если яблоки, то их можно тоже запечь. Груша мягкая. Мы ее положим целиком, или для маленьких детей можно порезать на квадратики. Помогите, пожалуйста, выложить красиво грушу.
Как, да.
Грушу как гарнир по кругу выложить.
Может,
таким образом.
Так как-то?
Да. И слива. То же самое слива. Это уже последняя мелкая октябрьская слива. Когда она еще пару недель назад была упругой и жесткой, мы ее предварительно тоже запекали на несколько минут в духовке. Сейчас она уже настолько мягкая, что чрезвычайно сочная, и мы можем вот так вот целиком, едва освободив ее от косточек, да, можем выкладывать ее на наше блюдо, которое у нас будет сервировано для женщин, или, как в монастыре говорят, для сестер и для детей. А для братьев мы приготовили несколько иные, более острые закуски. Во-первых, это, конечно, лук. Мы взяли 3 сорта лука. Наверное, на самом деле в монастыре подавался лук раньше только одного вида, но с другой стороны, сейчас есть возможность несколько это разнообразить, поэтому мы взяли для аппетита разные луковицы.
Давайте.
Почисти их, пожалуйста. Точно так же можно сюда же положить болгарский перец, а я хотела показать последнюю нашу сегодняшнюю секретную заготовку из помидоров пальчиков. Вот эти удивительные помидорки маленькие мы нарезаем на половинки. И дальше, внимание, на два блюдца заранее я налила в одну растительное масло. Я дома обычно использую оливковое масло без запаха. И мелко порубленную зелень. И дальше вот такой замечательный фокус. Переворачиваю половинку помидора, накалываю острой вилочкой, смачиваю в масле и обмакиваю в зелень, в которую, опять-таки, заранее я насыпаю соль, а иногда любые специи и приправы. Вот такие заготовленные половиночки помидоров мы... Бац! Достаточно ловко это получается. Можем выложить сразу на противень.
И потом это в духовку?
Это ставится в духовку, причем ставится в духовку на самый маленький огонь на 4-6 часов.
А, это так долго!
Не надо над ними стоять. Их можно на ночь включить, их можно включить после того, как приготовить, то есть между приготовлением пищи и даже уйти из трапезной, потому что помидорчики сами прекрасно будут томиться. А я покажу, что у нас получится через 6 часов. Вот таким образом будут выглядеть эти славные половинки помидоров, которые
Но
здесь сейчас...
явно да? Не из местного рецепта. Это уже итальянские нововведения.
Это уже современные наши чудеса. Но поскольку мы готовим для братьев, которые сейчас живут, для трудников и прихожан, которые сейчас живут в монастыре, мы с удовольствием используем...
Может быть, вот так?
Используем. Да. Используем эти возможности для того, чтобы украсить и разнообразить постный стол. Такие же точно половинки помидоров мы можем поставить к столу. И еще последний штрих – это соус. Соус, который мы приготовим очень быстро. Знаете, это мед, который мы заранее приготовили для детского блюда.
То есть его как-то надо выложить или что?
Можно полить. Вот ложечка, на серединку каши. А для братьев мы сделаем на заранее приготовленные. Угу. Очень аппетитно выглядит. И на горячей тарелке, на горячей каше растекается золотистой такой волной.
Ну, то есть у нас вообще прекрасно получилось.
Прекрасно получается. Еще одна секунда. Для братьев мы приготовили майонез на блюдце. Я беру
чуть-чуть аджики.
Пол чайной ложечки аджики, домашний или магазинный. И таким образом размешав, мы получаем аппетитный соус, который замечательно подходит, опять-таки, к любым постным блюдам и к нашей сегодняшней каше, придавая остроту и аппетитность. Можно на самом деле вот такой фокус, да, проделать, выложить ее в серединку каши на любителя. И остатки нашей зелени приготовили для того, чтобы украсить стол. Вот так вот на кашу мы можем сложить. По-моему, все.
Ну вот у нас два великолепных получилось блюда, и детское, и взрослое, и мужское, какое угодно. Осеннее, радостное, солнечное, желтое.
На основании традиционной андроньевской каши.
Спаса Андронникова монастыря.
Ангел за трапезой.
Как вы думаете, вы возродите все-таки при своей жизни этот монастырь?
Мы с вами, как православные христиане, знаем, что все в руках Божьих, но мы верим, надеемся, мы трудимся для этого. Мы понимаем, как велика в Москве потребность в возрождении этого монастыря, как он нужен сейчас ныне живущим православным людям, как необходимо нашей стране сейчас укрепление в вере и единстве. И наша задача не просто возрождать кулинарные блюда, не давать новую жизнь архитектурным памятникам, а традиции православия, традиции духовной жизни, это святоотеческие традиции, возрождать в самом прямом церковном непосредственном смысле. Для этого мы трудимся.
И начинать с себя.
Конечно.
Ну все, давайте попробуем. Вы
давайте
какую?
Попробуем.
Вы мужскую? Мне тогда женская достается.
Я, конечно, люблю сладости.
Но мы поделимся потом.
Хорошо.
А мы прощаемся с вами, надеемся увидеться через неделю и приглашаем всех посетить Спаса Андронников монастырь, который один из древнейших монастырей нашего Отечества, Москвы. И к тому же именно здесь располагается самый древний храм Москвы.